Санкт-Петербург уже давно сыскал себе славу мирового культурного центра. Наш город. Город блистательных дворцов, известных музеев, разводных мостов и красивейших фонтанов. Многие люди видят в нем особое духовное, мистическое и сакральное место на карте России. Именно здесь, ради любви к Богу и людям, жили и несли свой нелегкий крест юродивые Христа ради. Подвиг юродства сложился в традиции православной церкви, но рассказ о юродивых Христа ради будет интересен не только православным христианам, но и вообще всем людям, которые ищут духовные ориентиры в своей жизни.
Подвиг юродства Христа ради – это характерно русская черта. Построить город по европейскому образцу этого мало. Главное, чтобы, может быть, внешне город был европейским, но дух будет сугубо христианский. Понимаете, то есть всегда, как говорится, на каждый яд находится противоядие. И в частности, вот эту вот духовную экспансию Запада, плоды, которые вы видите сейчас, всегда Господь дает утешителей для тех, кто, в общем-то, поддерживает именно дух православной веры.
Далеко за пределами Санкт-Петербурга, по всей России и по всему миру разнеслась слава о святой блаженной Ксении Петербургской, которая также в свое время приняла на себя тяжелый подвиг юродства Христа ради. Верующие со всех концов земли получают помощь от святой блаженной Ксении.
Здесь, на Смоленском кладбище Санкт-Петербурге, нашли свое последнее пристанище многие странники и юродивые Христа ради. Среди них особо почитаемая младшая современница святой блаженной Ксении Петербургской Анна Ивановна Лашкина.
Именно сюда в 19, 20 и 21 века регулярно приходят верующие, чтобы почтить память блаженной Анны и попросить у нее помощи. На могиле Анны всегда есть цветы и горят свечи.
Я слышала, что она помогает неразделенной любви людям, потому что сама была отвергнута. Ну, я слышала, люди ходили, просили, значит, чтобы там супружество или женитьба удалась, и как-то вот помогает. Это я слышала. Часто мы там видим, да, людей, особенно летом, очень много паломников приезжают, и даже иногда там на могилке спрашивают, а кто это, ну вот рассказываешь, то есть как-то очень много приезжих, и даже иногда по могилкам тут проведешь и других праведников, таких еще не канонизированных, и люди тоже вот, ну, знают, то есть людей там достаточно много всегда, да.
Так сложилась несколько интересная тоже ситуация. Я не знал, причислена Анна Лашкина, ну, блаженная Анна, там на могилке написано блаженная Анна к лику святых или нет. И спросил у отца Богдана, который служит в Смоленской церкви, как можно ей молиться, и она причислена ли. Он интересно ответил, он сказал, что мне не стоит об этом беспокоиться, что Господь знает своих святых, а меня благословил зажигать лампаду на ее могиле. И я вот иногда это и делаю. И испытываю, можно сказать, густую благодать.
Верующие люди уже не один век почитают блаженную Анну Ивановну Лашкину, но ее жизни известно сравнительно немного. Возможно, в этом неведении тоже есть особый смысл. Однажды верующие люди попросили священника церкви Спаса Носиной, протоиерея Благовещенского, рассказать о жизни Анны Ивановны, на что он с улыбкой сказал: «Эге, братцы, чего хотите? Сначала соберите сведения о Ксении Петербургской и о других юродивых, которые жили раньше. А придет время, и вы все сами узнаете о блаженной Аннушке». Сейчас, видимо, настало время узнать и рассказать людям о юродивой Анне Ивановне Лашкиной, блаженной Анне Петербургской. Анна Ивановна Лашкина родилась во второй половине 18 века в знатной дворянской семье. По одной версии, ее отцом был генерал Лукашов. По другой версии, она происходила из старинного русского рода Пашковых. Анна Ивановна закончила один из институтов благородных девиц в Санкт-Петербурге. Скорее всего, это был именно знаменитый Смольный институт.
сама система предполагала закрытость этого учебного заведения. Целью было формирование элиты. И поэтому девушек с самого начала старались оградить от реальной действительности, чтобы они не видели прозы жизни, какой-то обыденности ее. С одной стороны, это давало некую такую возвышенность чувств, а с другой стороны, это приводило к искусственности и экзальтации в отношении к жизни.
Ирина Москвина, культуролог, специалист по женскому образованию 18 и 19 веков, автор книг о жизни фрейлин при императорском дворе.
Женщины того времени, прежде всего, свое жизненное преуспеяние видели в удачном замужестве. Быть супругой, быть матерью – вот в чем виделось назначение женщины. Конечно, пребывание в институте благородных девиц было очень хорошим жизненным стартом, потому что девушки общались с особыми императорской фамилии. А это было очень важным условием для хорошего брака. И девушки могли либо стать фрейлиной, но фрейлина могла быть девушка, только незамужняя, либо выйти замуж сразу уже после окончания института. Но для этого ей нужно было сначала потанцевать на балах, войти в общество. И, конечно, сама императрица покровительствовала своим любимым воспитанницам и выдавала многих замуж.
Анна Ивановна стала фрейлиной при дворе Екатерины Великой. Казалось, ее жизнь будет веселой и беззаботной. Современники отмечали ее изящные манеры и успехи в свете.
Екатерина II, проникнутая идеей французских философов о преобразовании государства путем воспитания и образования, действительно ставила цель подготовить хороших жен и хороших матерей, чтобы они свои знания передавали своим детям и последующим поколениям.
Татьяна Трефилова, петербургский краевед, автор книг об образовательных учреждениях 18 и 19 веков.
Не все девушки могли выйти замуж в силу каких-то обстоятельств жизненных, да? Но и тогда они могли найти свое применение в жизни. Некоторые выпускницы Смольного института, не выходя замуж, становились гувернантками. То есть в течение всей жизни они воспитывали чужих детей. Или они были домашними учительницами, или становились в самом институте классными дамами. Да? Классные дамы – это всегда незамужние женщины. Или действительно был такой еще один вариант, когда институтки становились фрейлинами, фрейлина императрица. Но фрейлина – это тоже незамужняя дама. От слова фройлин. Фройлин – обращение к незамужней даме, к незамужней девушке. Да? Но для этого, что для каждой женщины, для каждой девушки, естественно, стремление обрести свою семью, иметь своих детей. И поэтому, действительно, в общем-то, все стремились к любви, к семье, к детям.
Женихом Анны Ивановны сделался офицер императорской гвардии. Она готовилась к счастливому замужеству.
Но неожиданно, по неизвестным причинам, жених Анны Ивановны предпочел жениться на другой.
Но если учесть, что Анна была фрейлиной, то, очевидно, это был молодой человек из тех полков гвардейских, которые принимали участие в дворцовых церемониях. А это, прежде всего, конная гвардия и кавалергарды. Кавалергарды непосредственно несли службу в Зимнем дворце, такой почетный караул. Из красивых, статных мужчин, но эти высокие, статные, красивые мужчины знатных фамилий не всегда были богатыми. Служба гвардии была разорительной, нужно было экипироваться на свои деньги, а мундир очень дорого стоил. Нужно было иметь несколько лошадей, а эти лошади были элитными, кровными. Потом гвардия пила только шампанское, нужно было подносить букеты императрице, устраивать какие-то празднества. И потом все гвардейцы были картежными игроками, как правило. Как они проводили свои досуги? шампанское, карты. Помните, у Пушкина «Пиковая дама» играли в карты у конногвардейца Нарумова. И, конечно, может быть, жених ее проигрался в карты и выбрал невесту с хорошим приданым.
Для Анны Ивановны это был тяжелый удар, но она не стала осуждать своего бывшего жениха. Уж если любимый и добрый человек нашел во мне недостатки, что же тогда думают обо мне другие люди? Вокруг меня зависть, ненависть и злоба. Истинное счастье возможно лишь на небе, но для этого нужно отказаться от всего земного.
Придя к такому убеждению, Анна порвала все связи с окружающим миром. Она покинула Санкт-Петербург, оставила свой дом, родных, близких, знакомых. Много лет от нее не было никаких известий. Где она жила эти годы и чем она занималась? До нас это до сих пор остается неизвестным.
В Петербурге Анна Ивановна появилась уже в виде юродивой. Костюмом для нее служило самое страшное жалкое рубище. На голове она носила белый чепец, покрытый ситцевым платком, завязанным сзади. В одной руке она держала палку, а другой придерживала висящий за спиной громадный узел-мешок, в котором хранилось все то, что подавалось ей добрыми людьми.
В чем же духовный подвиг и родство? Донести веру христианскую до всех сословий общества человеческого. Единственное, что есть такие категории истинные Христа ради уродивые, есть мнимые Христа ради уродивые. И вот в частности, истинным Христа ради уродивым в их жизни двигает христианская любовь к Богу и к ближним прежде всего. Потому что подвиг родства невозможен без любви христианской и без помощи нуждающимся, страждущим и обездоленным.
Сколько историй, столько и различных случаев, жизненных ситуаций. Но разные были варианты. Как правило, девушки просто выходили замуж по выбору своих родителей. Но вот такую историю Пушкин написал, Евгении Онегине. И эта история вполне типичная, что девушка, сердце которой было разбито, Татьяна Ларина, вполне благополучно вышла замуж за князя и генерала. И это вот как раз была типическая история. А если девушка поступала как-то иначе, то это был какой-то исключительный случай. То, что вот имеем мы в лице Анны Лашкиной. Скорее, это уникальное поведение, которое говорит о какой-то особо тонкой душе, о стремлении к идеалу. А в общем, все эти истории с несчастной любовью, как правило, заканчивались вполне обыденно, более-менее благополучным браком, потому что браки тогда заключались прежде всего родителями.
Мы спросили у самых разных людей, правильно ли поступила Анна Лашкина, посвятив всю свою жизнь Богу после предательства жениха.
На мой взгляд, очень сложно дать оценку поступку Анны Лашкиной, потому что она, во-первых, действовала по совести. А когда человек действует по совести, он, соответственно, действует с волей Божьей. А это самое главное, что человек может реализовать или исполнить в своей жизни. Поэтому, на мой взгляд, это очень правильный поступок.
На сегодняшнее время, я считаю, Анна Лашкина совершила подвиг во имя любви. Она отказалась от мирской жизни из-за неудачной любви к своему возлюбленному и посвятила свою жизнь Богу. Именно поэтому, я считаю, Анна Лашкина является примером безукоризненной и некорыстной любви. И именно поэтому молодые пары обращаются к ней за помощью в семейной жизни.
Духовный путь, который прошла Анна, он является большим примером для нашей молодежи. К сожалению, сейчас те христианские традиционные ценности, они не очень популярны.
Белый чепец, сшитый из дорогой ткани в сочетании с нищенскими лохмотьями, часто вызывал смех у многих бессердечных людей. Но она прощала всех обидчиков, прощала все насмешки. В этом-то и проявлялся ее подвиг – юродство Христа ради. Кроме знаменитого белого чепца, Анна всегда носила с собой дамскую сумочку, радикюль и табакерку с нюхательным табаком. Эти вещи – единственные, что напоминали ей о прошлой жизни, к которой она больше никогда не вернется.
я знаю, Анна ходила в довольно скромной, бедной одежде, но в чепчике. Это говорит о том, что она была женщиной из определенного сословия, из дворянского сословия. Потому что крестьянки чепчиков не носили, крестьянки носили платки. А повойники, ну то есть головные уборы другого типа, так же, как и купчихи. А чепцы носили только дворянские женщины. Чепчики носили женщины в качестве такого головного убора, который подчеркивал ее статус. У Пушкина в «Евгении Онегине» мы читаем: «И обновила на конец на вате шлафрок и чепец». То есть женщина определенного возраста, уже в зрелых летах дворянка, обязательно носила либо кружевную наколочку, либо чепец. И вот, очевидно, Анна Лашкина, помня свое высокое происхождение, носила этот чепчик.
Владимир Куликов, петербургский художник, руководитель детской художественной школы при приходе Смоленской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге.
Это как бы получается, что первая такая попытка святого человека изобразить, как бы показать людям, как она выглядела. Я как художник, какие-то вот складывались у меня образы. И это сейчас нельзя назвать портретом, это работа над изображением как бы вот человека. И данный это эскиз такой очень сырой. Конечно, художники не любят показывать эскизы, но в данном случае тут получается, что я должен спрашивать у людей, а как вы представляете, а как, а какие у нее могут быть глаза, какой может быть прическа там, да, вот. И люди, которые мне рассказывают что-то, они добавляют к этому образу еще как бы штрихи. То есть получается, да, что это соавторство с прихожанами, вот с искусствоведами. Ну да, это из сердца и вот от Бога. То есть это никто не позирует. Вот закрываешь глаза, представляешь этот образ, да, и потом начинаешь рисовать, то есть рука сама как бы ведет, как это может быть. Вот так, наверное, такой вот. То есть, ну, такой вот, да, собирательный такой образ.
Какого-либо определенного места жительства Анна Ивановна не имела. Подобно блаженной Ксении, она целый день бродила по городу. Ее часто видели на Сенной площади, в гостином ряду, на перинной линии и в других людных местах. Купцы, приказчики и другие добрые люди, видя оборванную, жалкую женщину, охотно подавали ей милостыню, а знавшие Анну Ивановну дарили ей остатки ситца, ситцевые платки, башмаки, ленты и многое другое. Все это Анна Ивановна складывала в большой мешок, из которого потом все полученное раздавала бедным. Если же мешок пустел, Анна Ивановна клала в него камни и таскала их на себе. Иногда Анна Ивановна заходила в институты и пансионы, разговаривала с воспитанницами и всех поражала отличным знанием языков – немецкого и французского, на которых она изъяснялась свободно.
Во время съемок нашего фильма произошло маленькое чудо, и я случайно нашел монету, вот она, образца 1844 года, копейка. Именно эту монету могла держать в руках Анна Лашкина. Вот для начала давайте сравним ее с современной копейкой, да? Можно тоже ощутить разницу. И вот вопрос, Ирина Константиновна, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему Анна Лашкина всех благословляла именно этой копейкой? Что это значит в духовном смысле? Ну и вообще, что значит копейка?
А вы помните евангельскую притчу о вдовице, которая подала лепту? И Христос сказал, что вдова дала больше всех, потому что все давали от своей богатство, а вдова дала от своей скудости. И копеечка, она была неким символом вот этой лепты, милостыни, которая является очень важным актом для всех христиан, в том числе и православных христиан. Анна получала эту копеечку и отдавала все то, что она получала. Тем самым она выполняла очень важный завет христианский. Завет милостыни. И она давала ради Господа. И тот, кто получает, и тот, кто отдает, он делает это во имя Господа.
Еще при жизни монахини женского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге предлагали Анне Ивановне для захоронения самое лучшее место на своем монастырском кладбище. Епископ Нафанаил хотел похоронить Анну Ивановну в Александро-Невской лавре, а святитель Игнатий Брянчанинов желал похоронить ее в Троицком монастыре под Санкт-Петербургом. Но никто из них не посмел нарушить волю усопшей. Анна Ивановна была похоронена именно в том месте, которое она указала сама.
1 июля 1853 года в семье Березайских в тесной квартире тихо, безболезненно скончалась раба Божья Анна Ивановна Лашкина. Весть о ее смерти быстро разнеслась по Сенной площади и по всему городу. Все, знавшие усопшую, поспешили поклониться ей. 5 июля состоялось отпевание тела в храме Спаса на Сенной. Поминальную службу возглавил епископ Нафанаил. После отпевания гроб с телом пронесли на руках на Смоленское кладбище.
В этот день верующие пришли в Андреевский собор на Васильевском острове, чтобы отслужить молебен об избавлении Санкт-Петербурга от холеры. В те годы в городе свирепствовала эпидемия холеры. После окончания молебной литургии верующие во главе с епископом Смарагдом пошли крестным ходом вокруг всего Васильевского острова. На углу 17-й линии Большого проспекта обе процессии соединились и единым потоком двинулись на Смоленское кладбище. Фактически весь Санкт-Петербург пришел на Смоленское кладбище, чтобы проводить в последний путь блаженную Анну Ивановну Лашкину.
Вячеслав Савицкий, историк, много лет изучает Смоленские кладбища в Санкт-Петербурге.
Похоронная процессия вошла через ворота богадельни Колобищенской и направилась в сторону часовни Ксении. И остановилась на этом месте, на пересечении Полкановской и Анинской дорожек. И здесь Аннушка была захоронена. Чтобы не утерялась могила, на месте этой часовни была возведена ограда и поставлена раковина. С тех пор так в этом месте и стоит. Ну, прежде всего, на могилу была положена известняковая плита и поставлен чугунный крест по традициям тех времен. Со временем на месте захоронения Аннушки было установлено капитальное сооружение. Стены, крыша, печка даже стояла для сторожа. То есть все это было залито бетоном, и могила находилась под спудом. Ну, нынешняя могила – это так называемый кенотаф. Это блоковская дорожка, она находится в 150 метрах отсюда. Там покоится 40 мучеников российских. Ирина Блаженная, также предполагаемое первое место захоронения Ксении Блаженной. Но настоящая могила вот именно здесь, где мы сейчас находимся. Вот, что все схемы того периода показывают, что вход богадельня, Анинская дорожка посередине между часовней Ксении, да. Вот могила Анны Юродивой, так и указано. То есть именно то место, где мы сейчас находимся. А то, которое вот сейчас почитается, оно вот в стороне. Вот.
Стремительно время, вот только бы успеть не растратить.